Добрый день. Продолжим те изменения, которые внесли мудрецы, дабы Птолемей не обвинил Тору в том, в чем ее обвинять не нужно. И десятое изменение следующее. Так вот написано так. «Вейшлах за тутей бне Исраэ». Написано в переводе... Следующее. Готовясь к дарованию Тору у горы Сина, евреи вышли встречать Шехину, божественное присутствие, о чем сказано, и послал Моше юношей на Арей, сыновей Израиля, и вознесли они всесожжение, принесли быков и мирные жертвы. А мудрецы написали так. И послал Моше великих и сыновей Израиля. Они не хотели, чтобы Птолемей сказал, вы послали на встречу с Богом наименее важных людей. Затутей или зуто, слово на греческом языке. Оно ушло в лексикон евреев эпохи Талмуда, поэтому при описании данного изменения Гемара имеет возможность назвать оригинальное слово, использованное для перевода на греческий. Смотри ниже. Однопонятных значений этого слова, которое, благодаря которым было выбрано именно оно. На рейб на Исраиле имеется в виду юноши, которые подразумеваются первенцы, которые совершали жертвоприношение до того, как заменили Аарон и его потомки. Но это интересно, потому что, в принципе, затуте – это мелкий как раз у нас. В современном иврите это будет то. Дальше. Вель затутей бне Исраэль ло шалах едо. И вот к этим затутей бне Исраэль Всевышний не послал свою руку. За этим изменением мудрецы изменили и другой стих в этом отрывке. А на знатных отцелей сыновей Израиля не простер Бог руки свои. Они перевели, а на великих и сыновей Израиля не простер Бог руки свои. Это изменение не требовало само по себе, но было сделано, чтобы привести этот стих в соответствии с тем, как названы те же люди выше. То. Дальше. Пророк Шмуэль говорил. Лой хамор и хад мемль несатви. Это не пророк, это Моше. Это Моше сказал. Да, молитвы Всевышнего в связи с бунтом Короха. Моше сказал, не обратитесь к их приношению, взял я у них не взял я ни одного из них осла. Не причинил я ни одному из них зла. Мудрецы перевели так. Не взял я ни у одного из них ничего желанного. То есть ничего, что было бы для меня желательно. Они опасались, что Птолемей заподозрит, осла не взял, но другие вещи взял. 12-е, да, это 11-е изменение. Лой хамор и хад мем насати. Создается впечатление, что здесь что-то не работает. О. Лой хамор и хад мем насати. Ашер халак ашем элюкеха и там. Окей, это уже следующее объяснение. Следующее изменение. Ашер халак ашем элюкеха и там. Лаир ле кол амим. То, 11-е изменение молитвы Всевышнего связи с бунтом Короха. Да, 12-е. В предостережении об идолопоклонстве написано. И чтобы не поднял ты своих глаз ни к небесам, увидев солнце и луну и звезды, и все воинство небесное, не обманулся бы и не стал поклоняться им служителям, небесным телам, которые раздал Господь, в твой Бог, всем народам во всей Поднебесной. Мудрецы перевели. Когда раздал Господь, твой Бог, светить всем народам по всем Поднебесным. Давай слово светить, то есть пояснив, для чего раздал. Мудрецы опасались, что иначе Птолемей решит, что не время и идолопоклонство разрешено. Ведь написано, что нельзя поклоняться небесным телам, которые Бог раздал всем народам. Значит, всем другим народам можно. А это неправильно. Да? Никому нельзя служить идолам и служить небесным телам. 13 изменение. В другом предостережении об идолопоклонстве сказано, если найдется в твоей среде мужчина или женщина, который сделал зло в глазах Бога и пойдет, и будет служить другим богам и поклоняться им, и солнцу, и луне, и всему воинству небесному, которое я не велел. А мудрецы написали, и пойдет, и будет служить другим богам, и поклониться им, и солнцу, и луне, и всему воинству небесному, которое я не велел поклоняться. Павел стих подразумевает слово «поклоняться». Мудрецы опасались, что и подумали, что подразумевается то другое. Тут другое, которым я не велел существовать. И решили, что небесные тела появились в мире вопреки воле Творца, а значит, обладают независимой от него божественной силой. Окей, то есть тут как бы мудрецы, основное, как бы мейнстрим всех этих опасений, они пытались исключить какие-то авааминоис, предположения Птолемея, которые он в своем мировосприятии мог бы подумать. Дальше. «Ваэлех ваявод элухим ахерим, ашер лой цивиси леовдам, бекатву лой». Выкатвулу, а это да. Бестселлер, это мы уже перевели. И последнее, что они сказали, да. 14 изменений. Также написали ему Птолемею в главе о некошерных животных Цейрат Араглайм. Не ешьте коротконогого, то есть зайца, у которого передние ноги короче задних. И написали ему, не ешьте зайца, не ешьте кролика, арневит. Как написано в Торе. Жену Птолемея звали Заяц. Мудрецы побеспокоились, чтобы ты мне не сказал, насмеялись надо мной евреи, и Тилу, и поместили имя моей жены в список нечистых животных в Торе. Действительно смешно. То Рашба Гоэмер, Рашима Гамилиэль говорит, «Аф беспорим лу и Тилу шиктыву элу иванит». В книгах не разрешили, чтобы писали, а только книги Танаха тоже не разрешили писать ни на каком другом языке, кроме святого. И на греческом. Сказал Раби Абау, Омар Раби Авау, говорит Гемара. Омар Раби Йоханан, Аллаха как Рашбак, закон как Рашбак. Омар Раби Йоханан, май таймед Рашбак. В чем причина позиции Раби Шимон бен Гамлиэля? Омар Кро сказал стих Торы так. Ефте локим ле ефет. Украшаться будет или украшать будет Всевышний ефету. Вейшкон бо алей шем. Но присутствовать будет в шатрах шема. Дварав шель ефет. Слова ефета. Потомками которых являются греки. Юбо Олейшем будут шатрахшема. Яфт это они переводят как Бог даст простор и Ефету. И будет прибавить шатрахшема. То есть язык греков, потом Ефет. Будет использовано в священной книге греков, потом Кавшема. Гемара спрашивает следующее. Вейма, но почему именно греков, потомков Ивана, сына Ефета? Может быть, скажем, что имеется в виду язык потомков Гомера или Магога, других сыновей Ефета? Гемара отвечает. Сказал, Гемара говорит, Вейма Гомеру Магог. Омар Бихи Абар Аба, Омар Бихи, Омар Хайну Таймед Актив Ефта Луким Ли Ефет, Ефуса Шиль Ефет, Ебо Олеше. Бог даст простор яфт ли ефт. Слово яфт расширит, даст простор, толкует, как сказано слово яфе. Красивый. И в этом наклонении стих понимается так. Красота и фьюто ефета, то есть греческий язык, самый красивый из языков потомков ефета, будет пребывать в шатрах шема. Мне кажется, что слово ефт, откуда есть это объяснение, что ефт это расширит. Непонятно. То вот надо смотреть там в комментарии. Это Брейшис 9.27, да? Это брахот, который дал Ноах. Окей, хорошо. Значит, тут важный момент. Раби Йоханан утверждает, что Рабан Шимон бен Гамлиэль разрешил греческий на основе стиха Раби Юда. Объяснил мне Раби Шимон историю с царем Птолемеем. Комментаторы предлагают два подхода к данному расхождению. Мудрецы действительно разошлись во мнениях о том, что на чем основана позиция Раби Ханана Шимона бен Гамлиэля. Истинная причина греческого – история с Птолемеем. Стих же, приведенный здесь, всего лишь асмахта. Туры Эвен и Сфатемет, так объясняют. То, идем дальше. Теперь следующая тема – это «Эн бен коэн машуах бешемина мишха лемиру бабгодем элу пар абав алкола митсус». Новая тема – это такая. Различные типы первосвященников. Значит, первосвященник, по идее, он может быть помазанный маслом. И без масла помазания ему отделены на него одежды первосвященника. Те 8 одежд, которые должен надевать первосвященник, но его маслом не помазали. Теперь... В чем разница между тем и этим? Эйн бен коэн машуах бешемен, а мишхо. Нет разницы между коэном помазанным, маслом помазания. Леми румы бгодим. И тем, который одел много одежды. Эло пара бааль курамитсуса. Только необходимость приносить быка за нарушение всех заповедей. То есть, есть такое понятие пар коэн машуах. Да? Бык грехочистительный, за который приносит коах машуах, за грех. И его приносит только тот, который коэн машуах башемен амишху, помазан маслом помазание. Но тот, кто одел одежды, он не приносит этого быка. Теперь говорит Мишна еще одно отличие. Эн бен коэн мишамеш ли коэн шовар. Коэн, который сейчас служит, и коэн, который служил раньше. Или он заменял. Эло пар йома кипурим. А только необходимость приносить, или возможность приносить быка в йом кипур. Ва асирис эйфо. И приношение десятины эйфы ежедневный в храме. Ежедневного мучного приношения первосвященника. Эти жертвы приносят только действующие первосвященники, только от себя, так как каждая из них должна быть единственной. То есть действующий коэн первосвященник и ушедший со службы коэном первосвященником, кроме как относительно быка, который первосвященник приносит в Йом-Кипур, искупление грехов своих и своего дома, и десятой части эйфы ежедневного мучного приношения первосвященника. Эти жертвы приносят только действующий первосвященник и только от себя, так как каждая из них должна быть единственной. Окей. Говорит Гемара так. Галиньян пар йома кипурим азир саэфа зэвэ зэшомим. То есть миру бэбгодим. В личной одежде и помазанной. Все точно так же он приносит. Помазанным и облаченным первосвященником заключается приношение быка в жертву хатат. Гемара делает вывод. Но относительно быка, которого первосвященник приносит в йом кипур, и ежедневного мучного приношения десятой части эйфы, тот и другой равны. Эти жертвы приносят как помазанный первосвященник, так и первосвященник облаченный в многие одежды. Гемара выясняет, чем мнение представляет Мишна. То. Матнитин делой к Раби Мейра. Мишна идет не по мнению Раби Мейра. Да и Раби Мейра, если бы она шла по мнению Раби Мейра, хатане, мирубы бгодим, и випара бааль коля митсвис. Что Раби Мейра говорит, что мирубы бгодим, тот, кто увеличил в одеждах, он одевает большое количество одежды, но его не помазали. Он приносит пар альба аль коля митсвис. Он приносит быка, который быка в жертву за нарушение какой-либо из всех заповедей. Это слова Раби Мейра. Мудрецы говорят, не приносит. Таким образом, в Мишне представлено мнение мудрецов, которое не соответствует с мнением Раби Мейра. Хорошо. Говорит Гемара, май тайм Раби Мейр. Как Раби Мейр считает, что даже непомазанный коэн приносит то, что в Торе напрямую написано, что для помазанного, да? Какого обоснования мнения Раби Мейра? В Торе написано, что быка приносит помазанный коэн. Почему же Раби Мейр считает, что его и к облаченному во многие одежды приносит? Гемара отвечает. Детали Машиах. Написано, что коэн Машиах, помазанный, эн ле элу Машуах бешемен. Я вижу из текста только Машуах бешемен, того, кто помазали масло, а Мишхо. Масло помазали. Мерубы бгодим, увеличившие одежды, минай. Талмуд Ломер, а Машиах. Ага, Машиах. Тот помазанный, с излишним определенным артиклем «гей», чтобы указать, что кроме помазанного первосвященника надо включить в эту категорию еще кого-то наиболее близкого к нему первосвященнику, не помазанного маслом, а умножившего одеяние. Гемара выявляет несоответствие в авторстве законов, представленных в Мишне. Вот Гемара, «бемай укмиса, как ты устанавливаешь делой крабимер?» Что Мишна идет не по мне, Рабимера. «Эйма сейфа, скажи конец Мишны». Эйн бен коэн машамеш ле коэн шеобор, эла пар йом кипур бе асир саэйфо. Нет разницы между коэном, который сейчас служит, и коэном, который раньше служил, а только приношение личного быка в Йом-Кипур и личной десятины эйфы муки. Але коль дивреем, но по всем другим вопросам, завешавим, они равны асан ле раби мейр. Это идет да, по мнению раби мейра, детание. Ибо в Брайте написано так, и рабой псуль, случился с ним, с коэном первосвященником, некий псуль, некая непригодность, умину коэна ахертах, то назначили другого коэна вместо него. Ришон хойзер ла аводосой, первый возвращается к его служению. Шейни коля митсвой скиуна гдойла алаб. Как только этот возвращается, второй, на нем остаются все заповеди киуна гдойла, первосвященничество. Первосвященничество. Да, это слова Раби Мейра. Раби Йоси Омер. Раби Йоси же говорит, Ришон хойзер ла аводосой, если первый возвращается к служению, шейни эйну рой лоли коин, годри лоли коин идет. Он непригоден не быть первосвященником, не быть простым коином. Вам Раби Йоси, Раби Йосеф, Бен Улам, Мицепори, Шейрало, Майсе. Искал Раби Йоси, история про Раби Йоси, Бен Улам, Мицепори, Шейрабо Псу, что с ним случилось непригодность. Бекоин Годель, Уминаху Тахтов, его назначили вместо него. Уба Майсе Лифнехо Миска. Пришли этот вопрос, история к мудрецам. Вамру искали Ришон Хозер Лавой Досой. Когда первый вернется к работе, шейни эйн рой лоли коэн годель лоли коэн эдет. Коэн годель, первосвященник, он не может быть мишум эйво из-за вражды. Не может быть два первосвященника. Коэн эдет, мишум малин бакодиш в ламоридим. Из-за того, что мы поднимаем святости, не опускаем. Так получается, что у нас рейша идет по рабонам, а сейфа идет по Раби Мейру. Сейфа нашей мишны идет по мнению Раби Мейру, который мы привели здесь из-за Тибрайт. Ом Рав Хисда ин, таки да. Рейша Рабонан, Сейф Раби Мейр. Начало нашей мишни по мнению Раби Мейр. Рабонан, Сейф, конец по Раби Мейру. Раби Йосеф Омар, Реби. Идет по мнению Реби, Винасиф Ла, либо Детаной. Это мнение Реби, который составляет свое мнение из мнений разных мудрецов. В чем разница? Сказал Рав Хисда, да, так оно и есть. Начало мишни представляет мнение мудрецов, конец мнения Раби Мейра, такого, как, хотя и редко и бывает. Раби Йосеф сказал, это мишна выражает мнение одного мудреца Раби Юда Анаси, который составил свой свод мишны и записал его. И составил он эту мишну в соответствии с мнением разных танаим. В отношении закона, который говорится в начале мишни, он придерживает мнение мудрецов, облаченный, присвященник, приносит быка в жертву за нарушение какой-либо из всех заповедей. А в отношении закона, о котором говорится в конце мишни, он придерживается мнения Раби Мейра, ушедший присвященник может продолжить выполнять службу в храме, облачаясь при этом в 8 одеяний. Вот и все. Окей. Слава Гемаре требует пояснения. Как видно из сказанного выше, Раби Йоси согласен, что в принципе ушедший имеет статус первосвященника, а не обычного коэна. Только мудрецы запретили ему служить в качестве первосвященника из опасения, что между ним и первым первосвященником возникла неприязнь. Раз так, непонятно, зачем мудрецам понадобилось ссылаться на правила в деле святости, повышают они уже, а не понижают уровень. И без этого очевидно, что ушедшего нет возможности служить как обычный коэн, то есть в четырех одеждах. По закону Торы он первосвященник, а первосвященник запрещено служить в четырех одеждах. Это Сафот отвечает, что бензин обладает полномочиями снять человека статус первосвященника и вернуть его в статус обычного коина. Так, однако, на практике не поступает, чтобы не понижать уровень святости, что имеет в виду Гемара. То есть, такой теоретически возможность она была бы существовала, но ею не пользуется. Так объясняет Тосфот. Топ. Это было... Что это был Тет Амуд Бет? Секунду, посмотрим, сколько здесь на тему следующей мишны. То надо прочитать еще. Ребята, сколько времени есть? Прошло? Эн бен бамак дула ле бамак тана. Нет разницы между малым и большим жертвенником. То есть эло псохим, а только пасхальные жертвы. Зекраль, вот общее правило. Коль шоу нидер в нидер, все жертвоприношения, которые могут быть добровольно даны как обет и как дар, коров бемому, они могут быть принесены на жертвенники вне храмовом. Хольшейну лонидер влонидер. Любая другая жертва, которая не может быть добровольным даром, не в качестве, не с ответственности, не без ответственности, как мы учили, эйну коробимава. Она не может быть принесена на внешнем жертвеннике. То, как они перевели понятие внешний жертвенник, бама. Хотя это запрещает все жертвоприношения вне храма. В некоторые периоды было разрешено совершать жертвоприношение в любом месте. Жертвенник в Нихре называется Бама. Мишна сопоставляет два вида бамот. Большая бама, малая мава. Объясняет, что какие жертвы могут быть принесены на малый кин, только на большой. Нет разницы между большой бамой и малой бамой относительно типов жертвоприношений, за исключением жертвы Псахим. Жертву Песах может принести только на большой баме, но не на малой. Правило такое. Всякая жертва, как принесение которой человек может обязать себя посредством обета или который может посвятить себя в качестве добровольного дара, приносится на малой баме. Всякая жертва, которая не может быть ни обетом, ни даром, она не приносит на малой баме. Теперь, что такое малая бама и большая? Окей, 19-я ссылка так. До установки мешкана, переносного храма, в пустыне жертвоприношения были разрешены в любом месте. После того, как был установлен мешкан, жертвоприношения были разрешены исключительно в нем. Затем, когда евреи вошли в землю Израиля, мешкан был установлен в Гилгале, писал там 14 лет, все то время, что евреи занимались завоеванием и разделением земли. В этот период ковчег странствовал с ними и не находился рядом с жертвенником, а закон гласит, что в таком случае жертвоприношения разрешены в любом месте. После раздела земли был установлен храм и Шило. Ковчег тогда находился в храме вместе с жертвником, соответственно, жертвоприношения вне храма и Шило были запрещены. Храм в Шило действовал 369 лет, после чего во время войны с Плештим ковчег был похищен, а храм разрушен. Место служения было перенесено в Ново, затем после разрушения Ново в Гивон. Служение в Нове и Гивоне продолжались 57 лет. Все это время ковчег не находился рядом с жертвенником. Сначала из-за того, что он был в руках Плештим, затем, когда он был возвращен евреем, что его держали в укрепленных городах из соображений безопасности. В это время жертвоприношения были разрешены везде. Затем был построен храм в Иерусалиме, ковчег и жертвенник были установлены на свои места, и с тех пор жертвоприношения вне территории храма стали запрещены навсегда. Смотри об этом в следующей мишне. Бама – это как бы возвышение. Жертвенники были приняты устанавливать на возвышениях. Отсюда и пошло, что жертвенник вне храма называется Бама. На отличие от жертвенника обязательно для жертвоприношения. Он накупляет какую-то жертву и на нем сжигает жертву или ее часть. Что и два вида бама. Малая, она же частная бама жертвенника, которую каждый может установить на крыше или во дворе своего дома, чтобы приносить на нем свои жертвы. Большая же, она же общественная бама. Жертвенник, который служил для общественных жертвоприношений в Гилгале, в Нове, а затем в Гивоне. Смотри предыдущую сноску. В качестве общественного жертвенника использовали медный жертвенник, который сделал Моше в пустыне. Окей. Трактат Псахим. Бен Бамагдурал, Бамагдурал, это Псахим. То есть пасхальную жертву нельзя приносить на домашнем жертвеннике. Да? А в принципе на домашнем жертвеннике можно приносить все, что является добровольной жертвой. Говорит Гемара, псахим и туло, только псахим и больше ничего. Эйма кейм псахим, скажи, подобно псахим. Мони, кто автор? Раби Шимони, детание, Раби Шимон номер. Аф цибур ло икриву элу псахим. Вехой вешикавуа ло эмзман. Аваль хой вешинкавуа ло эмзман. Охо веаха ло коре. Сказал Раби Шимон. Также и община, в принципе, не приносили на баме, а только псахим. Пасхальные жертвы. Хой вешикавуа ло эмзман. И жертвоприношения, в которых было постановлено четкое время. Аваль хобешенка вулемзман. Но обязанности, у которых нет четкого времени, хохове, охо, лой корф, они не приносились ни на какой из бамот. Все обязательно честные жертвы, для принесения которых установлены определенные. Такие жертвы приносили на большой момент, но не на малый. Объясняет Гемара. Это идет по мнению Раби Шимона. Да. От имени своего общества тоже не приносили на большой момент ни одного обязательного честного жертвы, кроме псахим обязательных жертв, для которых установлено определенное время. Для которых не установлено определенное время, как, например, жертвы, которые предстоит принести, если общинская решила вследствие ошибочного наказания суда, нельзя было принести ни тут, ни там, то есть ни на большой момент, ни на малый. Без седа. Все правильно. Без седа. Топ. Это был 9b. Следующая разница между Шило и Иерушалаймом мы посмотрим Байзрат Ашем на следующем листе Ют трактата Мегила. Вы спросите, почему я так читаю как бы этот текст? Ну, потому что, в принципе, он как-то очень коротко, и много работы, конечно, они сделали, прям вот удобно, чем самому, так сказать, все заново переводить, можно уже воспользоваться. Но я не все время читаю, стараюсь, в принципе, как-то что-то еще от себя добавить. Поэтому вот в некоторых местах получается читать. То большое спасибо, оставайтесь с нами, продолжайте да фаеми, несмотря на то, что это сложно, иногда тяжело, все равно надо как-то не забуксовать. Спасибо большое, до свидания.